Ухватив Солля за локоть, декан вернул его в библиотеку, насильно усадил на скрипучий стул и только тогда обернулся к Тори.
«Почему бы тебе сразу же не принять микстуру?»
«Я думала, обойдется»,
— ответила она в сторону.
«А теперь?»
«Теперь легче».
Декан испытующе глянул на Эггерта.
«Да, Соль, легче, правда?»
«Правда»,
— ответил тот, едва шевеля губами. Свечи его погасли. С трудом разжав пальцы, он уронил огарки на пол. Вокруг лампы над столом с мягким шорохом вертелись бархатные ночные бабочки. А из темного окна, выходившего на площадь, донеслась далекая перекличка сторожей.
«Давно это у вас?»
Небрежно, будто невзначай, поинтересовался декан.
«Это не постоянно»,
— объяснил Соль, глядя на бабочек.
«Это было один раз, и сегодня второй. Я над этим не властен. А можно я пойду?»
«Тория»,
— поинтересовался декан со вздохом.
«У тебя нет вопросов к господину Солью?»
Она молчала. Обернувшись от дверей, Эггерт поймал на себе полный изумления взгляд. Летний город захлебывался горячей пылью, и разносчики лимонада за один только длинный день успевали заработать больше, нежели зарабатывали обычно за целую неделю. Прохожие страдали от жары, и даже башня Лаш исторгала ритуальный звук реже, чем обычно. Лоточники приспосабливали над головой соломенные зонты с длинной шелковой бахромой, и казалось, что по площади шествуют огромные цветные медузы. В огромном здании университета кружилась никем не потревоженная пыль, поблескивала в солнечных лучах, беспрепятственно укрывала кафедру и скамьи, и подлокотники, и статуи ученых, и мозаичные полы. Жизнь теплилась в пристройках для служащих. В кабинете декана он напряженно работал над жизнеописанием великих магов и в комнате его дочери, да еще во флигеле. Там жил в полном одиночестве вольнослушатель Соль. Старушка, отказавшаяся на время от уборки, приносила теперь обеды. Тория взяла на себя обязанность кормить отца завтраком и ужином. Прекрасно зная, что увлеченный работой декан может за целый день не проглотить и маковой росинки, Тория сама каждый день ходила в город за покупками, сама приносила в кабинет еду и тщательно следила за тем, чтобы все до последнего кусочка было в конце концов съедено. Эггерт почти не выходил из комнаты. Сидя у окна, он не раз видел, как Тория с корзинкой в руках пересекает университетский дворик. После грозовых ливней, сменившихся опять-таки жарой, на дорожке во двор долго не просыхала широкая лужа. Однажды на пути, идущей из базара Тори, обнаружился купающийся воробей. А может, это был и не воробей. Намокшие перья топорщились, и Соль запросто мог принять за серого нахала какую-нибудь более благородную птицу. Купальщик получил, видимо, несказанное удовольствие от теплой ванны и не заметил подходящую Торию. Девушка замедлила шаг, потом остановилась. К Эггерту был обращен ее гордый, как на монете, точеный профиль. Он ждал, что, переступив через лужу, Тория двинется дальше, но она не спешила. Птица самозабвенно плескалась в своей купели, и девушка с тяжелой корзинкой в руках терпеливо ждала. Наконец воробей, или кто он там был, закончил купание и, так и не почтив своим вниманием деликатную Торию, вспорхнул на выступающую из стены балку сушиться. Тория переложила ручку корзинки из одной ладони в другую, спокойно и дружески кивнула мокрой птице и продолжила свой путь. Возвращаясь с рынка на другой день, Тория у самого парадного входа ухитрилась-таки налететь на вольнослушателя Солля. Корзина подверглась серьезной опасности и наверняка пострадала бы, если б Соль не подхватил ее обеими руками. Оба испугались неожиданной встречи и некоторое время молча глядели друг на друга. Тория не могла не признаться себе, что Эггерт в который раз удивляет ее. С ним снова произошла, по-видимому, перемена. Лицо со шрамом по-прежнему оставалось изможденным и невеселым, но из глаз исчезло то затравленное выражение, которое Тори давно привыкла видеть и научилась презирать. Теперь это были просто усталые человеческие глаза. В последнее время Тори слишком часто ловила себя на мыслях о Солле. Думать о нем она считала неприличным, однако избежать размышлений тоже оказалось невозможным. Слишком поразил он ее тогда, в библиотеке. Поразил не столько способностью ощущать ее боль, сколько признанием своей вины, немыслимым, по ее мнению, в устах убийцы. Сама того не сознавая, она хотела теперь увидеть его снова и разглядеть повнимательней, что же он действительно осознал свою низость. Или это всего лишь уловка, жалкая попытка вызвать сочувствие и заслужить смягчение приговора?
«Отдайте-ка корзинку»,
— сказала она сухо. Никакие другие слова в этот момент не шли ей на язык. Соль покорно протянул ей свою добычу. Качнулись зеленые перья пышной связки лука, свешивавшиеся за край корзинки. Из луковых зарослей выглянуло горлышко винной бутылки — и тугой круглый бок золотого сыра. Ухватив корзинку за круглую ручку, Тория последовала по коридору дальше. Ноша оттягивала плечо, и чтобы сохранить равновесие, ей приходилось балансировать свободной, выброшенной в сторону рукой. Она как раз успела дойти до угла, когда за спиной ее послышалось хриплое, неуверенное.
«Может быть, помочь?»
Она не сразу, но остановилась. Бросила, не оборачиваясь.
«Что-что?»
Соль повторил, удрученно, уже предчувствуя отказ.
«Помочь? Вам ведь тяжело?»
Тория некоторое время стояла в замешательстве. На кончике языка у нее вертелась привычная резкость. Но она не дала ей воли. В который раз и совсем не кстати ей вспомнился тяжелый том с размаху бьющий по бледному вытянутому лицу, по щеке со шрамом, по окровавленным губам. Тогда у нее долго ныла рука и ныло сердце, будто пнула ни за что ни про что бродячую собаку.
«Помогите»,
— сказала она с показным равнодушием. Соль не сразу понял, а поняв, не сразу подошел, будто боялся, что она опять его ударит. Тория досадливо хмурилась и смотрела в сторону. Корзинка снова перешла из рук в руки. Молчаливой процессией оба двинулись дальше. Тория впереди, Соль за ней. Без единого слова прошествовали через дворик в хозяйственную постройку. В пустой кухне Тория царственным движением приняла корзинку и водрузила на стол. Солю самое время было повернуться и уйти, но он замешкался. Ждал, возможно, что она его поблагодарит.
«Спасибо»,
— уронила Тория. Соль вздохнул, и она вдруг спросила неожиданно для себя.
«А раньше, значит, вы вовсе не чувствовали чужой боли?»
Эггерт молчал.
«И правда»,
— сама себе пояснила Тория.
«Если бы вы это чувствовали, то не могли бы просто так всаживать шпагу в живого человека, верно?»
Она тут же пожалела о своих словах. Но Соль только устало кивнул, подтвердил безучастно.
«Не мог бы».
Из корзинки извлечены были лук, связка моркови и пучок петрушки. Эггерт завороженно следил, как вслед за этим на свет появляются сдобная булка с маком, желтое сливочное масло и горшочек со сметаной.
«А теперь?»
— все так же безжалостно продолжала Тория.
«Сейчас, сию секунду. Вы способны это чувствовать?»
«Нет»,
— отозвался Эггерт глухо.
«Если бы это случалось постоянно, я бы сошел с ума, так и не дождавшись встречи со скитальцем».
«Только сумасшедший может желать встретиться со скитальцем»,
— отрезала Тория и снова пожалела о сказанном, потому что Соль вдруг побледнел.
«Почему?»
Тория сама не рада была такому повороту разговора, и поэтому свежий сыр, завернутый в тряпицу, был брошен на стол с некоторым раздражением.
«Почему? Вы хоть что-нибудь о нем знаете?»
Эггерт медленно провел рукой по шраму.
«Вот. Этого знания достаточно?»
Тория не нашлась, что ответить.